Да, испытай меня, Боже. Как Бог помогает нам увидеть, не на опасном ли я пути? А, братья и сестры? Какие у него для этого есть методы? Чтобы мы поняли, что у нас внутри. Ведь наш путь-то какой? То, что внутри, да? То, что у меня внутри, то показывает, на каком пути. Я сам выбираю свой путь. Ольга подсказывает слово, да? Обстоятельства. Но обстоятельства вряд ли помогут мне понять, какой я. Да? На каком пути. Да, ну слово, конечно же, слово. Конечно, слово. И сегодня очень важная тема. Давно мы не говорили с вами об этом. И вот сегодня и Аня, и Надя сказали свои свидетельства. И увидели, насколько важно правильно относиться к тому, что Бог нам дает в жизни, к материальному нашему. У нас у всех есть что-то материальное. А? Даже у пенсионеров у наших бабушек, да, есть. Что есть? Пенсия есть. Ага. Квартира есть, да? А? В квартирах есть что-то? Мебель есть, да, холодильники есть. Несколько лет назад я, помню, показывал «Помни о благословениях». И там было написано, если я сегодня утром, открыв холодильник, да, увидел там кусочек сыра, да, хлеба и масла, да, и намазал масло, сыра и съел бутерброд, то я богаче сотен миллионов людей на земле, у которых даже холодильника нет. Да? Поэтому, когда мы читаем что-то о богатых в Библии и думаем, ну, это не обо мне, да, что тут с меня взять-то? От пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты. Да, но мы обычно оцениваем свое состояние не с точки зрения, кто меньше нас имеет, да, а с точки зрения, кто больше. Да, вот такой вот у нас еще взгляд на вещи. Вот, поэтому сегодня мы попробуем ответить себе на вопросы, которые очень важно себе постоянно задавать. Например, как и сколько мы даем денег в церковь? А сколько оставляем себе? Считаете, сколько даем, а сколько оставляем? Угу. А нравится ли Богу то, как я жертвую в церкви? Как Бог относится к моим пожертвованиям, которые я раз в неделю кладу в мешочек? Удовольствие он от этого испытывает Бог? Или не очень? Смотря как даем. Да, вот поэтому мы сегодня поговорим на тему «Уделяй по расположению сердца». Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 9 глава. «Уделяй по расположению сердца». Второе послание к Коринфской церкви апостола Павла, 9 глава. Седьмой стих. Давайте прочитаем. Открыли, успели? 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Известное место Писания. И как я много слышал разных мнений по поводу этого места. Да, человек, который дает мало, говорит, ну, у меня сердце больше не расположено. Написано же, по расположению сердца уделяй. Ну, что делать, если у меня сердце не расположено? Да, как будто он отдельно живет, а сердце его где-то там. Да, оно само себя располагает. Вот, поэтому, прежде чем понять, о чем же говорит этот стих, нам надо понять, друзья, что такое сердце. Что такое наше сердце? Очень много в Библии говорится о сердце. Притча 4.23. Давайте посмотрим на наше сердце. Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть, каково твое сердце, таков и ты, такова твоя жизнь. Люди видят, в виде тебя, могут понять, какое у тебя сердце. Потому что все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, все решения, которые ты принимаешь, они исходят из нашего сердца. Матфея 12:34. Матфея 12:34. «От избытка сердца говорят уста». То, что от нас люди слышат, да, значит, вот этим именно наполнено наше сердце. Когда мы кого-то благословляем и говорим слова любви, да, люди понимают, что сердце чем наполнено? Любовью, да. Когда после слов любви этот же самый человек в чем-то обидел нас, и что он слышит в ответ? Слова гнева, да, слова раздражения, слова обиды. Чем сердце наполнено? Гневом, раздражением, обидой. Да? Вот так все перемешано. И Бог очень часто говорит, что мы должны все делать от всего сердца. И в Библии, делать от всего сердца стоит в контрасте или в противопоставлении творить показное благочестие. То есть религиозность. Да, на людях делать, чтобы им понравилось, а на самом деле в это дело не вкладывать свое сердце. Иаиль, 2 глава, 13 стих. Книга пророка Иаиля. 2 глава, 13 стих, первая часть стиха. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши», говорит Бог. Говорит Бог Израилю, когда Израиль согрешил. Согрешил, Бог через пророка обличает Израиль, и Израиль что делает? Раздирает. Да, мы согрешаем. Но на самом деле только одежды, только видимое, да, раскаяние, а сердца остаются прежними. Да, вот такое показное благочестие. Или еще одно место. 2 Коринфянам, 5 глава, 12 стих. Вторая часть стиха. 1 Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава, 12 стих. «Который хвалится лицом, а не сердцем». То есть хвалиться внешним достоинством, а не тем, что у тебя в сердце. Очень часто среди верующих можно услышать это. А вот я сделал вот это, а вот я вот это могу, и вот это я делаю, и вот так я служу. Хвалиться тем, что внешне, а не тем, что у тебя внутри, в сердце. И вот мы видим, что противопоставление такое, да, делать что-то от всего сердца противопоставляется показному, как у Иакова говорит. Иаков говорит в первой главе, помните? Сейчас изучаем первую главу. Вот, сестры изучают. Пустое благочестие. Да, пустое благочестие. И в Библии мы можем увидеть два типа сердец. Сердце человека, не верующего и не имеющего Иисуса Христа. Каково оно? Первый тип, да? Сердце человека, не верующего в Иисуса Христа. Иеремия 17:9. Лукаво и крайне испорчено. Лукаво и крайне испорчено. И вот с этим лукавым и крайне испорченным сердцем из него выходят злые помыслы, любодеяния и так далее и тому подобное. Знаем много об этом. Вот. Но мы сегодня не об этом сердце будем говорить. Потому что с того сердца и взять-то нечего. Оно лукавое и крайне испорченное. Мертвое сердце. Сердце мертвого человека. Мы с вами будем говорить о втором типе. Сердце человека, родившегося свыше. У Иезекииля 11 глава, 19 стих сказано. 11 глава, 19 стих. Обетование Нового Завета. и выну из груди вашей сердце каменное, вот это лукавое и крайне испорченное, и вложу внутрь вас какое сердце? Плотяное. Плотяное или кроткое, да? Вот об этом типе сердца, о новом сердце, которое на условиях завета каждый человек, который принял Иисуса Христа по вере через покаяние, Бог произвел замену этого сердца. Вот это новое сердце, чистое сердце, с новыми помыслами. Какое это сердце? Можете несколько качеств этого сердца описать? Братья и сестры. Ну, например, 1 Петра 1.22. 1 Петра 1.22. Качество нового сердца. Самое главное качество. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Посмотрите, новое чистое сердце, оно в чем проявляется? Оно проявляется в любви. Да? То есть чистота сердца — это не что-то вот такое, вот, например, стена чистая. Да? Ну, чистая и чистая. А сердце нельзя так сказать. Вот посмотрите, сердце чистое. А сердце можно сказать, посмотрите, действие чистого сердца. Его можно определить только по действию, что у тебя сердце чистое. И главное действие это какое? Любовь. Любовь друг к другу. Любовь к братьям и сестрам в церкви. Вот и качество чистого сердца. Любовь. Бог вложил внутрь нас новое сердце, которое имеет его качество. Любовь какая внутри сердца нашего живет? Филио. Сторге, а? Любовь агапы, да? Любовь агапы, любовь безусловная, любовь Божия живет внутри нас. Да, Бог самого себя вложил, да, внутри нас. И скажите, пожалуйста, вот возвращаясь немножечко к нашей теме, как вот это новое сердце по поводу материального, какое у него качество? Щедрое, да? Одно из качеств нового сердца – щедрость. Потому что наш Бог – какой Бог? Щедрый. Наш Бог щедрый. Но состояние-то нашего нового сердца, оно зависит, друзья, от нас с вами. От нас с вами зависит. Зависит от человека. В Иакова 4 глава 8 стих. Написано, исправьте сердца какие? Двоедушные. Исправьте сердца двоедушные. Кто получателем послания к вот этим 12 коленам в рассеянии? Кто сделал сердце двоедушное? Бог-то им какое сердце дал? Плотяное, новое, чистое. А кто превратил это сердце в двоедушное? А что такое двоедушное? Мы с вами говорили, когда все перемешано. Одними и теми же устами мы благословляем Бога, и теми же устами проклинаем человека, созданного по образу Божию. Да вот оно, двоедушное. Лукавое, да? Двойные мысли. Еще значение слова «сомневающиеся». Сомневающиеся. Мы вступили в завет с Богом по вере, но когда оказались в завете, когда оказались в спасении, многие верующие начинают жить не по вере. Как Павел писал галатам, о, несмысленные галаты. Начали по вере и продолжайте жить как? По вере. Но если мы не хотим жить по вере, то тогда наше сердце, оно двоится. Человек сам принимает решение, каким должно быть его сердце. Все зависит от нас с вами. Это наш выбор. Точно так же, как никто не может нас с вами заставить грешить. Согласны с этим? Кто-то может кого-то из нас заставить грешить. А почему грешим? Грешим ведь? Чего лукавить, да? Грешим. Почему грешим? Сами выбираем. Нет, мир идеально. Не крайне испорчен. Крайне испорчен уже на помойке. Его нет уже. У нас новое сердце. Новое сердце, которое не хочет грешить. Которое не принимает грех. Да? Которое хочет убежать от греха. Но грешим же. Грешим, потому что... Почему? Да. Потому что сами выбираем. Сами выбираем. Пока мы во плоти, мы сами выбираем, каким быть нашему сердцу. Оно новое. Но мы сами можем его вновь окаменять, да, раздваивать и так далее, и тому подобное. Мы делаем выбор, как поступать. По вожделениям, по нашим, или как? По духу. Новое сердце нам вместе с духом говорит, поступай так, поступай по слову, а моя плоть говорит, а я вот этого хочу, и вот этого тоже хочу, и вот того хочу, да? А я сейчас хочу ему сказать все, что я о нем думаю. Да и пусть знает, да? Моя плоть говорит. А Бог говорит, а ты скажи ему, что ты любишь его. Нет, пусть знает, какой он, моя плоть. Да? И кто выбирает, как сказать? Я сам выбираю. В каком состоянии мое сердце, вот так я и поступаю. То есть от меня зависит состояние моего сердца. А теперь вернемся к нашему стиху. 2 Коринфянам 9:7. Каждый уделяй по расположению сердца. Да? Уделяй. В 8-9 главе Коринфянам речь идет о даяниях. О том, как давать на дело Божие. Как давать и сколько. Но прежде чем мы посмотрим вот эти главы, давайте посмотрим повеление Бога. Божье повеление по поводу даяний в Библии. Божье повеление по поводу даяний. И посмотрим на Ветхий Завет. Что же Бог говорил людям, жившим под законом в Ветхом Завете? Известные два места. Малахия, 3 глава, с 8 по 10 стихи. Малахия, 3 глава, с 8 по 10. Самое популярное место, которое говорится. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? В чем народ израильский обкрадывает Бога? Погромче. И все? И приношение. Да? У нас так хитро устроены глаза, что мы ищем только то, что хотим увидеть. Не дают десятину и приношение. И какой результат? Что плохого в этом, что они не дают десятину и приношение? Что в доме Божьем происходит? Нету пищи. В доме Божьем нету пищи. Да, в доме Божьем невозможно совершать что? Богослужение. За счет десятины кто жил? Левиты жили, да, которые совершали всю подготовительную работу. Священники не жили нас за счет десятины. Священники жили за счет приношений. За счет приношений. Левиты, когда левитам народ израильский давал десятину, приносили десятину по разным городам израильским, да, левиты брали эту десятину, а в десятину что евреи приносили? Что давали? И живность какую? Потащее. Да? Что мне негоже, да? Да. Вот тебе, Боже, да? Что мне негоже, да? самое лучшее в десятину давали. Да, народ израильский должен был приносить в десятину Богу самое лучшее. И Бог эту десятину полностью отдавал левитам. Но левиты из десятины самое лучшее брали и отдавали десятину от десятины. Да, несли в храм. В храм священникам. Священникам, которые были предстоятелями за народ перед Богом. Кроме того, давайте почитаем Второзаконие. Что еще евреи приносили? Второзаконие, 12 глава, 6 стих. И туда, в Дом Божий, приносите. Второзаконие, 12 глава, 6 стих. Давайте посчитаем, сколько разных приношений должны были приносить евреи. Захар. И туда приносите, считайте, всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения ваши, первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. Сколько всего? А? 8. Если первенцев крупного скота и первенцев мелкого скота. А фактически 9, потому что первенцев мальчиков надо было выкупать. Да, надо было еще выкуп принести. 9 пунктов фактически. Приносили евреи. То есть 8 сверх десятины. Да? Так вот, десятина от десятины. И плюс все эти приношения, они приносились в храм. И за счет этого жили священники. За счет этого существовал сам храм. Богословы подсчитали, примерно вот все приношения вместе с десятиной составляли от 25 до 33%. Вот что приносил народ израильский. Люди, которые какое сердце имели? А? Какое? Лукавое и крайне испорченное, да? И помышления их сердец были зло от юности. Да? И вот они приносили 25-33%. Приносили в Дом Божий. А теперь что мы приносим? Да? У нас какое сердце уже? Новое. Да? У нас сердце щедрое. Уже не лукавое и крайне испорченное, а какое? Да? Кроткое. Да? Кроткое. Благие помыслы. В этом сердце любовь живет друг к другу. Да, и эта любовь, которая живет в сердце, она побуждает нас не только говорить: ой, брат, ой, сестра, как я тебя люблю. Да, понуждает что делать, как Яков сказал. Любить не словом или языком, а делом и истиной. Да, любовь проявлять на деле. Вот на какой же любви, как же любовь эту нам проявлять на деле надо? Что нам Новый Завет говорит о даяниях? А Новый Завет говорит, что нужно давать не десятину, как мы привыкли, да, успокаивать себя, а что? Десятина, об этом вообще забыть надо. Мы не под законом, друзья. Десятина – это закон. Причем мы увидели, что там даже не десятина была, а минимум 25%. Четверть. Четвертая часть от того, что я получаю прибыль. Да? Для нас это не обязательно, слава Богу. Поэтому можно давать сколько? И меньше, да? Раз мы не под законом. Не можем меньше давать? Давайте посмотрим, как. Новый Завет. Давать щедро. 1 Тимофея. 1 Тимофея, 6 глава. Тимофея, 6 глава, 18 стих и 19. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Вот это слово «общительное» значение имеет еще охотно делящиеся. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Как надо давать? Что нужно делать с материальными средствами, которые тебе дает Господь? с помощью этих средств богатеть во что нужно? Чем богатеть нужно? Машиной новой, да? Дачей шикарной, да? Чем еще богатеть можно с помощью денег? А? Самолет, да? Ну да, удобно, кстати, на сессии летать. Да? Чем богатеть нужно, Господь нам говорит здесь? С помощью тех денег, которые я вам даю, богатейте добрыми делами. 18 стих. Богатейте добрыми делами, будьте щедры и охотно делитесь чем? Тем, что я вам даю. Делитесь причем как? Щедро. Делитесь щедро. 19 стих. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть жизни вечной. То есть, если ты вот эти средства материальные, которые получаешь от Бога, да, не будешь тратить на себя, а будешь тратить на добро другим людям, да, будешь щедр к ним, будешь охотно делиться с ними, то таким образом ты что себе будешь собирать? Сокровища где? На небесах. Сокровища на небесах. То есть, что показывает щедрость в даяниях? Если я щедро даю, то это значит, что? А? Это значит, о чем я помышляю, находясь здесь на земле? О том, как мне здесь лучше жить, комфортнее, удобнее? Или я помышляю о небесном? О небесном, да? Щедрость в даяниях показывает на то, как я отношусь к небесам. Если я щедр, если со щедростью даю, значит, я, живя здесь на земле, думаю о небесном. Если я не щедро даю, значит, я на земле здесь как странник живу. Или нет? Нет, я здесь на земле хочу корни впустить, да, чтобы труднее меня было с этого места вырвать. Да, чем больше я обживаюсь, да, тем труднее меня назвать странником. Да, тем труднее Богу меня побудить что-то сделать для других. И вот это место нам показывает очень интересный принцип. Вот 1 Тимофея, 6 глава. Когда мы с кем-то знакомимся или там давно не виделись, какие обычно вопросы мы задаем? Ну, договорились, слушай, давай по телефону созвонились или там по интернету, давай встретимся, да? Ну, давай встретимся, договорились, место, где встречаемся, да, и вот ждешь друга своего, человек приезжает, да, первое, что смотришь, на что? На какой машине приехал? Да? На какой машине приехал? И оцениваешь, лучшую машину твою или хуже, да? Это нормальное человеческое зрение, друзья. Человеческое, но не Божие. Да, но не Божие. Да, и когда встречаетесь, ну слушай, ну как ты? Ну где работаешь? Да? Вопрос, где работаешь, какой смысл себе несет? А? Сколько зарабатываешь? Да. Где работаешь, это значит следующий вопрос, может быть, не прямо, а с намеком. Ну там сколько примерно зарабатываешь? Да, нормальное человеческое направление мысли, но не Божье. Судя по тому, что написано здесь, в первом послании Тимофея, в 6 главе, я богат не тем, что я зарабатываю, а тем, что я отдаю. Да? Когда мы знакомимся, да, где работаешь там-то? Серьезно? А сколько ты в церковь отдаешь? Кто так спрашивает при знакомстве? А? Не сколько пенсию получаешь, а сколько со своей пенсии в церковь отдаешь? Богаты мы чем? Тем, что мы отдаем, друзья. Бог оценивает наше богатство, наше материальное состояние по нашим даяниям, а не потому, что у нас есть, не по нашей прибыли. Вот смысл. Это мы оценим свое состояние потом, потому, что мы имеем. А Бог совсем не так оценивает. И возвращаемся во второе послание к Коринфянам. И посмотрим, как же нужно давать. Как нужно относиться к даяниям? И наш стих 7. каждый уделяй по расположению сердца. Да? То есть давать нужно по расположению сердца. И мы с вами уже увидели, что от кого зависит, как сердце у меня расположено. От человека зависит, от меня зависит, как мое сердце расположено. И чтобы это понять, Галатам 5 глава. Галатам 5 глава. 16-17 стих. Что зависит от того, как мое сердце расположено? Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Что делает плоть? Противится духу. Да, новый дух, новое сердце. Они что хотят? Как хотят давать? Дух новый и сердце новое. Как хочет давать? Щедро. Бог дал уже это качество нам вместе с новым сердцем. Щедро хотят давать. Причем давать в церковь, чтобы благословлять братьев и сестер. А плоть в ответ что хочет? А плоть хочет побольше оставить кому? Себе. Почему? А? Почему она хочет? Потому что она противная. Вера Ивановна, чья плоть противная? Чья плоть вас так... А? Плоть, вот эти желания, да? Моя плоть, она много всего хочет. Хочет того, что Богу не нравится, да? И причем она хочет это даже не завтра, а когда? Сегодня, сейчас хочет. А чтобы выполнить эти желания... Чтобы выполнить эти желания. Плоти моей что нужно? А? Чтобы удовлетворить желание плоти, что ей нужно? И очень много даже. Денег. Денег много нужно, да? Моя плоть, она все хорошо видит и замечает. Все рекламы замечает, да? Замечает, кто в чем одет пришел, да? Кто на чем приехал. Да? Очень хорошо она анализирует вот этот блеск мира. И она постоянно меня так, а мне вот это надо. Ну а почему тебе вот это не иметь? Ну у него же есть это. Зачем ты хуже его? Она хитрая плоть. И она постоянно противится духу. Внутри нас, как в послании Иакова сказано, 4 глава, 1 стих, что происходит?
Война.
Война. Война. Вожделение. Вот эта плоть, желания, они внутри на меня воюют с моим духом. Идет война, постоянная война. И вот тут решается вопрос. Кому я уступлю? У меня есть альтернатива. Когда у меня было старое сердце, у меня альтернативы не было, никакой войны не было. Был один мир. Мир с грехом, мир с плотью, мир с желаниями. Это мир. Человеческий мир, не знающий Бога, живет для себя. И мы жили для себя каждый. Сейчас у нас есть выбор. Дух Святой нам не дает спокойно жить. Он постоянно вызывает внутри нас, помните по филиппийцам, хотение и действие. Да, активное действие Духа Святого внутри нас. Дух Святой дает, говорит, дай побольше. А плоть, мне это надо. И вот это постоянная борьба. Дух Святой хочет давать щедро, не по закону, не по закону, а по закону это сколько? А? От 25 по закону. Как мы за десятину держимся? Да? Как за десятину удобно держаться? Да? От 25% по закону Дух Святой хочет давать, а плоть моя хочет давать... Десятину, не больше. Так ведь? А плоть по закону. Дух по благодати, 25 и выше. А плоть, ну ладно, на десятину я согласна. Да написано же. Да и буковка закона, раз тебе, десятина, хотя нигде не написано. Мы с вами уже увидели. К каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с огорчением и не с принуждением, да? Не с огорчением, то есть как я должен располагать свое сердце, в каком состоянии должен держать свое сердце. Когда даю Богу, щедро даю, да, я не должен от этого что делать? Огорчаться. Да, я не должен огорчаться этим. И я не должен ждать чего? Когда меня будут принуждать, да, или там давить на совесть. Братья и сестры, ну вот, ну надо же побольше платить и так далее и тому подобное. То есть я не должен этого ждать, мое сердце не должно этого ждать. Не огорчаться и без принуждения, ну как, доброохотно. Да, добрая охота, добровольно и с радостью. Чем больше я даю Богу, тем больше что у меня должно быть? Радости. От кого это зависит? От меня зависит. От того, в каком я состоянии держу свое сердце. Больше всего хранимого что храни? Да, если у меня нет щедрости и нет радости от больших даяний, то это значит, как я храню сердце? Да никак не храню. Я не храню сердце. Если бы я хранил сердце свое, оно было бы щедрым, оно же новое, оно щедрое. 2 Коринфянам 8 глава. 2 Коринфянам 8 глава, с 1 по 5 стих я прочитаю. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубоко нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Церкви Македонские, Павел перед Коринфской церковью, одной из самых богатых церквей в Европе того времени, на территории современной Греции. Он хвалится церквами македонскими. Да, это все равно, что сейчас в московскую церковь писать. Да, братья и сестры, Кызыльская церковь, да, Кызыльские церкви, там, где люди в нищете живут, да, в каком положении находились, в каких обстоятельствах находились церкви македонские? Посмотрите внимательно. Великое испытание скорбями. И глубокая нищета. Глубокая нищета. И что они делают? Что они делают, друзья? Они доброхотны. Да? Они доброхотно, они с радостью дают сколько? По силам? Скажите, по закону то, что жертва евреев было по силам? 25% по силам было? По силам. А в глубокой нищете македонские церкви сколько дают? И по закону, что надо было. И сверх сил они дают. Причем, посмотрите, Павел, 4 стих, они весьма убедительно просили принять. Павел знал их положение. Да? Павел знал, что они от себя это отрывают, от своих семей, от своих домов. Для них это действительно было жертвой. Они жертвовали. Да? После этого они во многом себе отказывали. Да, детям в чем-то отказывали, всем им отказывали, потому что они и так были в глубокой нищете. И Павел не хотел брать у них. Но что они сделали? Они убедили его, они весьма были убедительны. Павел, пожалуйста, ты должен это взять. Да, они такие слова нашли, такие доводы привели, что Павел вынужден взять. И посмотрите, что он пишет. Они просили принять дар и участие в служении святым. Вот это слово «дар». Прямо введите слово «дар» и слово «благодать» в первом стихе. Слово «дар» и слово «благодать». В греческом языке это одно и то же слово, которое обозначает «благодать». Благодать. Вот эта щедрость в даяниях, она исходит из правильного понимания благодати. Что такое благодать? То, что мы незаслуженно получили. Да? Мы спасение незаслуженно получили. Мы многое сейчас в жизни получаем незаслуженно. И жить по благодати, это значит как жить? Получил по благодати. Получил эту благодать. Что делай дальше с ней? Отдавай другим. Отдавай другим. Македонские церкви в чем благодать получили для себя? Как вообще Павла туда занесло? Ходил-ходил по территории Малой Азии, да, и вдруг оказался на территории Европы. И пошел в Филиппы, в Фессалоника, в Верия, потом в Коринф. В чем благодать была? Да они сами не ждали того, как Бог прислал им Павла. И они получили что от Бога? Язычники, которые поклонялись сонму богов, которые на Олимпе сидели. Мы можем даже многих этих богов перечислить, да, начиная с Зевса. Многим богам поклонялись. И что они получили от Бога в ответ на их поклонение богам? Спасение. По благодати спасение. И вот получив эту благодать от Бога, что они дальше делают? Они эту благодать в виде денег дают Павлу, чтобы он шел и чтобы эта благодать действовала и дальше. И дают как? Щедро. При этом они даже не смотрят на те обстоятельства, в которых они находятся. Они дают щедро, доброхотно, с радостью. То есть македонские церкви, они правильно понимают благодать. Они живут по благодати. Не тогда, когда им все. Это извращенное понимание благодати. А тогда, когда я получил, и я отдаю эту благодать дальше. Они сами себя отдали, друзья. Я не представляю, чем они детей кормили в этой глубокой нищете. Но они действительно Павла содержали, когда Павел был в Коринфе, в одном из самых богатых и дорогих городов Римской империи. Восьмой стих, удивительный стих. 8 и 24. Помните, мы самое главное качество нового сердца назвали? Какое? Лен. Любовь. Любовь к братьям. Любовь к братьям и сестрам внутри церкви. Да? И мы увидели, что любовь это всегда проявляется в конкретных действиях. 8 стих. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. И 24 стих. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей. То есть, правильное понимание даяния, когда ты даешь щедро, доброхотно, с радостью, не по закону 25%, а по благодати, по силам и сверх сил, несмотря на обстоятельства. Когда даяние для тебя является чем? Жертвой. Реальной жертвой. Ты от себя отрываешь это. Не подачку в виде десятины Богу даешь, а ты отрываешь от себя. Вот тогда это является доказательством чего? Искренности любви. Тогда действительно любовь видна в твоем сердце. Любовь видна вот в этих даяниях, в щедрых даяниях. А если не так даешь, что же это значит? Не так это как не так? Не щедро, да, без радости. Не щедро и без радости. Что это значит? Это значит, проблема-то где? Проблема с зарплатой, да? Нет, проблема в сердце, друзья. Это значит, проблема в сердце. А какая проблема? Какие проблемы? Из послания Якова мы можем увидеть. Это значит, проблема в вере. Ослабла вера. Ты не веришь, что если ты много отдашь от своего бюджета, Бог о тебе позаботится. Но мне же не хватит самому. Ты не веришь в это? Да? Ты не веришь, что надо сначала, как Матфея 6:33 написано, искать что сначала? Царство Божие и правда его, да? Щедро давать. То есть в первую очередь заботиться не о своем доме, а о чьем доме? О Божьем доме в первую очередь заботиться, да? Но ты не веришь, что если ты позаботишься своими деньгами о Божьем доме, тебе хватит на жизнь в твоем доме. Ты не веришь, что Бог позаботится. Проблема в вере. Проблема в том, что нет любви к братьям и сестрам. Если я не щедро даю в церковь, это значит, я не люблю кого? Не люблю братьев и сестер. Это значит, как сказано в послании Филиппийцам 2:4. Каждый не о себе только заботься, а о ком? О других, то есть приоритеты поставлены. Заботься не о себе в первую очередь, а о ком? В первую очередь позаботься о других. Даже если забота о других тебе будет в ущерб. Даже если забота о других будет в ущерб. Но если другой нуждается в твоей заботе, позаботься, не думая о себе. Это значит, если ты не щедро даешь. Есть возможность дать, но ты не даешь. Значит, ты заботишься в первую очередь о ком? О себе, а не о других. Да? Вот этот пример со странной преемственностью. Двух сестер надо разместить. Но сколько проблем с размещением сестер будет? Очень много проблем, да? Потому что странная преемственность, она подразумевает и поить, и кормить, да? При этом не брать денег. А потом, когда этот человек пойдет дальше, поедет к себе домой, надо еще что сделать? Надо еще в дорогу собрать и дать. Это странная преемственность в Божьем понимании, да? Нанесу я себе ущерб, если приму хотя бы одну? Материальный нанесу, конечно, и в материальном плане, и неудобно, человек чужой, да? Мы еще привыкли считать тех, кто в Господе, чужими для себя. Да, если он не из моей семьи, в моей семье, кто неверующий живет, это не чужой, хотя он сын дьявола еще, да? А те, кто дети Божьи, вроде мы в одной семье, но они чужие для нас порой. То есть это тоже показатель любви. И о ком я больше забочусь? Иакова 4:4. Если я не щедро даю, если я в первую очередь забочусь о себе, то с кем я начал дружить? С миром. Скажите, чем я отличаюсь от людей, которые вот там живут, которые не приходят в церковь, которые Бога не знают? Я ничем тогда не отличаюсь от них. Я живу по их философии. Позаботься в первую очередь о ком? О себе. А потом о другом, если это тебе не навредит. То же самое. Философия мира. Дружба с миром. Если я неправильно отношусь к даяниям, если я даю не щедро, то я становлюсь другом миру. А что тогда, как ко мне Бог начинает относиться, когда я дружу с миром? А? Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Да? И кто дружит с миром, тот становится врагом Богу. Причем не сам становится. Человек-то продолжает считать, что у него все нормально с Богом. У меня все с Богом хорошо. Я что делаю? Хожу на собрания. Да? Я на собраниях пою гимны, молюсь. Я слушаю проповеди на собрании. Я даже на группу воскресной школы хожу. Правда, дома часто не успеваю со словом посидеть, но я же читаю все равно слово. Да, и вот это вот пустое благочестие, которое в делах-то и не видно, только на словах. Я вот это делаю, а сердце-то какое? Если оно не щедрое, то какое оно? Оно дружит с миром, это сердце. И Бог этого человека начинает считать тем, своим врагом. Бог этому человеку начинает противиться. А человек думает, что у него с Богом все хорошо. Представляете, самообман какой. Ты в опасности. Если ты не щедро даешь, это значит, ты в опасности. Мы в опасности, друзья, если мы неправильно относимся к даяниям. И, как я сказал, Бог начинает считать тебя своим врагом. В 1 Тимофея, посмотрите, какая опасность, если у тебя нет щедрости в даяниях. 1 Тимофея, 6 глава, 9-10 стихи. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Если ты неправильно даешь, нещедро, то это значит, ты куда впал? Уже впал. В искушение. Твоя плоть тебя поймала на крючочек. Ты в искушении. Результат которого какой? Интересно. Сеть. Да, написано здесь. Сеть. Что такое сеть? Да, как рыба в сеть попадает, нет свободы действия. Да? Ты поддался, и тебя твоя плоть, не Дух Божий, а плоть начала контролировать. Ты в сети. Ты не можешь оттуда выбраться, как бы ни хотел. Это приводит тебя к безрассудным и вредным похотям или желаниям. Моя плоть дает мне мысли, дает желания, которые глупы, безрассудны. И не только глупы, но они и вредны для себя. Но я перестаю понимать, хорошо это или плохо. Я уже по привычке начинаю выполнять желания своей плоти. И все это ведет к чему? К бедствию. Если сейчас еще нет бедствия, то как думаете, будет бедствие, если Бог об этом говорит? Наверняка. Будет бедствие, будут многие скорби, и это показывает, что человек, который неправильно относится к даяниям и дает нещедро, он уклонился от чего, друзья? От веры. Уклонился от веры. Это значит, что у него в отношениях с Богом давно уже трещина. В свое сердце, значит, человек впустил кого-то, кроме Бога. Да, точнее, кого? Мамону. Деньги. Еще одна опасность есть. 23-я притча. Посмотрите, человек, который хочет обогащаться. Обогащаться – это не значит стремиться стать миллионером. Обогащаться – это значит не быть довольным тем, что у тебя сейчас есть. Если ты сейчас недоволен тем, что у тебя есть, это значит, ты хочешь обогащаться. Хочешь иметь чуть-чуть, но больше. 23-я притча, 4 и 5 стихи. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его же нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». В какой опасности человек, который хочет иметь чуть-чуть, но больше? Он может вообще все потерять. Да, потому что если Бог увидит, что он неправильно к этому относится, а Бог увидит, и Бог знает это, да, то может вообще отобрать все. Но этого еще мало. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Слово «заботиться» – утомляться, утруждаться, изнемогать. Утомляться, утруждаться, изнемогать. Когда я недоволен тем, что я имею, я изнемогаю от чего? От того, чтобы иметь больше. Я начинаю больше работать, чтобы больше зарабатывать, да? Теряю здоровье. А что еще у меня это отнимает? Время. Время. Вот эти заботы, да, вот это изнеможение отнимает время. Во-первых, время, которое мне не хватает на общение с Богом. Время на общение с Богом. Сколько времени в день мы тратим на общение с Богом, на изучение Библии. Посмотришь, как домашние задания люди выполняют, и видишь, что чисто у многих не выполняют. Почему? Нет времени. Почему нет времени? Заботимся о том, чтобы жить лучше. Приоритет, да? Кому мы служим? Если у тебя не хватает времени на общение с Богом, посмотри, кто стал твоим Богом уже. Вот проблема в чем. Не хватает времени на общение с Богом, Это значит, уже мотивы поступков неправильные. Не Бог руководит твоим сердцем, а твоя плоть руководит твоим сердцем. И не хватает времени на что? На служение. Не хватает времени, чтобы Богу служить, потому что я изнеможден. Мои заботы отнимают у меня все силы на неделе. Да? И мое служение Богу – это прийти на собрание, да, чтобы мне послужили, а после собрания поехать домой, чтобы отдыхать, потому что впереди что? Заботы, заботы, чтобы нажить чуть-чуть побольше, но богатство. Да? Вот какие опасности подстерегают людей, которые неправильно относятся к даяниям. Это как лакмусовая бумажка. Посмотри, как и сколько ты даешь, и ты можешь понять, что у тебя на сердце. Пример нашей церкви можем увидеть. У нас сейчас хорошее здание, помещение. Хорошее помещение, да? Помещение хорошее, которое надо оплачивать, да? Если бы не это, то оно было бы, наверное, еще лучше. Надо оплачивать это помещение. И я уже говорил, что у нас в месяц на оплату за аренду и на зарплатную часть пастор, бухгалтер, уборщица уходит чуть больше 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Если мы не будем щедро давать, то к каким последствиям это может привести? А? К каким последствиям? Потеряем помещение, да? Пастор пойдет, будет искать работу. Будет у меня время серьезно готовиться к проповедям и много времени тратить на накормление. А? Будет время проводить уроки. То есть следствие того, что церковь, если не будет собирать достаточно денег, отразится на всех. Да? Отразится на всех. То есть в духовном плане мы потеряем значительно больше, да, чем теряем в материальном, если будем щедро давать. Потому что духовную составляющую трудно оценить материальным. Да, то, когда мы растем духовно, попробуйте оценить это, сколько это стоит материально. Сколько угодно можем отдать, да, чтобы нам вырасти духовно, чтобы через нас Бог действовал. Тут очень серьезные вопросы мы сегодня рассматриваем, друзья. И в заключение, хочу призвать каждого из нас постоянно анализировать что? Свое сердце. Оценивай, как и сколько я даю в церковь. Как? Да, с радостью или нет? И сколько? Щедро я даю? По закону я даю? По закону это сколько, напомните мне? Не менее 25, да? Евреи давали. Щедро даю или скупо даю? Еще надо анализировать, доволен ли я тем, что у меня есть. Стремлюсь ли я жить лучше, жить богаче, жить комфортнее? Или я стремлюсь, чтобы церковь жила лучше, богаче, комфортнее? Какие у меня приоритеты? Да, что у меня стоит на первом месте? Давно уже я проповедовал по пророку Агею, помните? Посмотрите, не пришло ли время уже строить дом Господень? Тогда как вы все что делаете? Украшаете каждый свой дом. И Бог говорит, я вас уже лишаю и засуха, да, на все засуха. И работаете, зарплату получаете для дырявого кошелька. И много-много других проблем. А вы даже не понимаете, почему. Да вы едите, но никак наесться не можете. Пьете, не напиваетесь. Одеваетесь там в двойные одежды, но не согреваетесь. Посмотрите, оглянитесь, оцените свое положение. И несите не в свои дома, а куда несите? в Дом Божий. Да? О чем прежде надо заботиться? Приоритеты какие? О Доме Божьем, о Церкви, о братьях и сестрах, а также о ком? О неспасенных грешниках. О неспасенных грешниках. Чтобы достичь неспасенных, на это всегда нужно много чего. Много денег. Надо много денег. И на разные евангелизации. И будем проводить ужин для начальников. Да, вот этот ужин для начальников. Начальников пригласим сюда, поставим столы. И как думаете, чем их надо покормить? Начальников, а? Словом Божьим, конечно, а кроме Слова Божьего? А кроме Слова Божьего ничем не надо, если это ужин. Да, если пригласить на проповедь, не придут. Да? Надо пригласить на ужин, да? А чтобы приготовить ужин, надо приличные деньги. Несколько десятков тысяч рублей надо. Если 50-60 человек придут вот так в этом зале, а это надо уже 30-40 рублей денег. А в церкви сейчас нету, в церкви сейчас пока на аренду даже нет, вот на следующий месяц. Понимаете? А проблема-то у нас в Москве какая? Начальствующие власти не знают Слова Божьего. На нашем уровне мы стараемся где-то благовествовать, но власти, они не охвачены Словом Божьим. И наша задача здесь – проповедовать Слово Божие, а для этого нужны деньги. Поэтому, братья и сестры, будем думать об этом, будем молиться об этом, будем исследовать сердца свои, и оценивать, как мы относимся к материальному нашему служению, как мы относимся к даянию. Действительно, наше даяние – это жертва Богу по благодати. Или наше даяние – это подачка Богу в виде десятины. Пусть Господь благословит каждого из нас об этом думать, чтобы через наше материальное служение имя Господа всегда прославлялось. Аминь. Благословение.